Глава 24. Его обычные официальные источники в Белом доме не располагали какими бы то ни было сведениями, относящимися к делу о пеликанах. Серж никогда не слышал о нем. Зондирующие телефонные звонки в ФБР ничего не дали. Приятель в Министерстве юстиции сказал, что не слышал даже упоминания о подобном деле. Он копал весь уикенд, но так ничего и не обнаружил. Рассказ о Каллага не подтвердился после того, как он нашел экземпляр новоорлеанской газеты. Когда в понедельник в отделе новостей раздался ее звонок, ничего нового у него не было. Но наконец-то она позвонила. Пеликан сказала, что звонит из телефона автомата, поэтому просит не беспокоиться. «Я все еще копаю», — сказал он. «Если такое дело существует, то оно очень тщательно скрывается». «Я уверяю вас, что оно существует, и мне понятно, почему оно скрывается». «Уверен, что вы можете рассказать мне больше». «Намного больше. Это дело чуть не убило меня вчера, поэтому я, наверное, буду готова заговорить раньше, чем думала. Мне надо излить душу, пока я жива». «Кто пытается убить вас?» «Те же, кто убил Розенберга и Джейнсона, а также Томаса Каллагана». «Вам известны их имена?» «Нет, но я видела по крайней мере 4 из них, начиная со среды. Они рыщут здесь, в Новом Орлеане, надеясь, что я сделаю какую-нибудь глупость, и они смогут меня убить». «Скольким людям известно дело о пеликанах?» «Хороший вопрос. Каллаган передал его в ФБР, и я думаю, что оттуда оно попало в Белый дом, где, очевидно, вызвало переполох. А куда дальше пошло, одному Богу известно. Через 2 дня после того, как Каллаган передал его в ФБР, он был мертв. Я, конечно же, должна была погибнуть вместе с ним». «Вы были вместе?» «Я была рядом, но недостаточно близко». «Значит, вы та неустановленная женщина, которую видели на месте происшествия?» «Да, так преподнесли меня газеты». «Тогда полиции известно ваше имя». «Мое имя Дарби Шоу. Я студентка 2-го курса юридического факультета Тулейна. Томас Каллаган был моим профессором и любовником. Я написала записку о деле, передала ему, а все остальное вам известно. Вы меня слушаете?» Грантем торопливо записывал. «Да, я слушаю». «Я устала от французского квартала и планирую сегодня уехать. Завтра я откуда-нибудь позвоню. Вы имеете доступ к отчетам о президентских предвыборных кампаниях?» «Это открытая информация». «Я знаю. Но как быстро вы можете получить сведения?» «Какие сведения?» «Список всех основных вкладчиков в последнюю избирательную кампанию президента». «Это нетрудно. Я смогу заполучить его сегодня во 2:30 дня».
«Сделайте это, а я позвоню вам утром».
«Окей. У вас есть копия дела?»
Она заколебалась. «Нет, но я его помню».
«И вы знаете, кто совершил убийство?»
«Да, и как только я скажу вам, ваше имя окажется в списке смертников».
«Скажите это сейчас».
«Давайте не будем торопиться. Я позвоню вам завтра».
Грантом еще некоторое время прислушивался, а затем положил трубку. Взяв блокнот с записями, он стал пробираться среди столов и сотрудников к стеклянному кабинету своего редактора Смита Кина. Кин был бодрым и дружелюбным типом, проводившим политику открытых дверей, которая приводила к хаосу в его кабинете. Он заканчивал говорить по телефону, когда ввалился Грантом и закрыл за собой дверь. «Эта дверь не закрывается», — резко сказал Кин. «Нам надо поговорить, Смит». «Мы говорим при открытых дверях. Открой эту чертову дверь». «Я открою ее ровно через секунду», — Грантом выставил обе ладони перед лицом редактора, подтверждая серьезность своих намерений. «Давай поговорим».
«Окей. О чем разговор?»
«Он большой, Смит».
«Я знаю, что он большой. Раз ты захлопнул эту окаянную дверь, значит, разговор большой».
«Я только что во второй раз говорил по телефону с молодой леди по имени Дарби Шоу,
которой известно, кто убил Розенберга и Джейнсона».
Кин сидел неподвижно и смотрел на Грантема.
«Да, сынок, это колоссально. Но откуда ты знаешь? Откуда это известно ей? Чем ты можешь подтвердить?»
«У меня нет еще материала на статью, Смит, но она постепенно мне рассказывает. Прочти вот это».
Грантем дал ему копию газетного сообщения о смерти Каллагана. Кин медленно читал.
«Окей, кто такой Каллаган?»
«Неделю назад здесь, в Вашингтоне, он передал в ФБР маленький труд, известный как «Дело о пеликанах». Очевидно, с убийствами в деле связывается какая-то никем не подозреваемая личность. Дело кочует по рукам, затем передается в Белый дом, а кому дальше – неизвестно. Двумя днями позже Каллаган заводит свой Порше последний раз в жизни. Дарби Шоу заявляет, что она – та неустановленная женщина, о которой упоминается в сообщении. Она находилась с Каллаганом и должна была умереть вместе с ним».
«Почему она должна была умереть?»
«Она автор этого дела, Смит. По крайней мере, она так заявила».
Кин откинулся в кресле и положил ноги на стол. Он изучал фото Каллагана.
«Где находится дело?»
«Я не знаю».
«Что в нем?»
«Тоже не знаю».
«Значит, у нас ничего нет, не так ли?»
«Пока нет. Но что, если она расскажет мне все, что в нем содержится?»
«И когда она это сделает?»
Грантем задумался.
«Скоро, я думаю. Очень скоро».
Кин покачал головой и бросил копию на стол.
«При наличии у нас дела, мы бы имели обалденный газетный материал, Грей. Но опубликовать его не смогли. Прежде чем опубликовать его, нам было бы необходимо провести тяжелую, болезненную, безукоризненную и точную проверку».
«Но я получил зеленый свет?»
«Да, но постоянно держи меня в курсе. Не пиши ни слова, пока мы не переговорим».
Грант заулыбался и открыл дверь.
За такую работу не платили по 40 баксов в час. И даже по 30 или 20. Крофт знал, что будет счастливчиком, если выжмет из Грантема 15 за эти дурацкие поиски иголки в стоге сена. Если бы у него была другая работа, он посоветовал бы Грантему подыскать кого-нибудь другого, а лучше заняться ею самому. Но дела шли плохо, и он был готов взяться и не за такое. Докурив последнюю сигарету с марихуаной, он отшвырнул окурок и открыл дверь, предварительно водрузив на нос темные очки. Холл, куда он попал, вел к 4 эскалаторам, которые уносили 1000 юристов к своим комнатушкам, где они изо дня в день занимались почасовым обманом и шантажом. Лицо адвоката Гарсия он запомнил. Он даже видел во сне этого мальчонку со светлым взором и приятной наружностью, это хлипко сложенное тело, одетое в дорогой костюм. Он узнает его, если увидит. Стоя у колонны с газетой в руках, он старался разглядеть каждого сквозь темные очки. Всюду спешащие наверх юристы с самодовольными личиками и чопорными маленькими дипломатами. О, люди! Как он их ненавидел! Почему они все одинаково одеты? Темные костюмы, темные ботинки, темные лица. Лишь случайно промелькнет смельчак с маленьким галстуком-бабочкой.